Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Астрахани продолжается голодовка экс-кандидата в мэры Олега Шейна и его сторонников, требующих проведения повторных выборов. В Москве Владимир Путин выступает перед депутатами Государственной Думы с отчетом о работе правительства. В последний раз перед возвращением на пост президента около здания парламента задержаны активисты оппозиции. Сегодня исполняется год со дня взрыва в Минском метро. Ситуация в Астрахани, где уже почти месяц продолжается голодовка экс-кандидата в мэры города Олега Шейна и его сторонников. Напомню, они уверены, что выборы были грубо сфальсифицированы в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Столярова. Накануне в городе прошли несколько митингов, были столкновения с полицией, переговоры, однако к каким-либо результатам все это не привело. Сегодня, во время выступления Владимира Путина в Государственной Думе, о нем чуть позже, вопрос о ситуации в Астрахани ему намерен задать лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Внесено обсуждение проблемы и в повестку сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии. А какие действия предпринимает сегодня сам Олег Шейн и его сторонники в Астрахани, расскажет наш специальный корреспондент в этом городе Елена Власенко. Здравствуйте, Елена. Буквально полчаса назад вопрос о ситуации в Астрахани рассмотрела Центральная избирательная комиссия, об этом вот сейчас сообщает информационное агентство, и итогом стало заявление о том, что, цитата, информация о фальсификациях на избирательных участках при голосовании в Астрахани не подтвердилась и перевыборов не будет. Как отреагировали на эту новость участники голодовки?
Здравствуйте, Марк. Обе стороны конфликта намерены продолжать делать то, что делают. Сторонники Шейна намерены продолжать голодовку. Сейчас голодает около 20 человек. Цифра приблизительная потому, что некоторые люди, в отличие от Шейна, который голодает беспрестанно, приходят и уходят, их заменяют другие. Они все равно уверены в том, что мэр Столяров получил победу при помощи фальсификации, как они утверждают, и решение ЦИК вовсе не стало для них стимулом прекратить голодовку. Ранее сегодня Олег Шейн заявлял, что он готов перейти на употребление не только воды, но и соков, если представители ЦИК вместе с ним посмотрят видео с избирательных участков Астрахани, где по информации Олега Шейна происходили фальсификации. Однако, видимо, соков в диете голодающих не предвидится, все останется как есть. Сам Олег Шейн выглядит очень нехорошо, видно, что ему тяжело, но, тем не менее, он активно общается с журналистами и со своими сторонниками, проводит планерки и инструктаж. И той же стратегии, которой придерживались, намеренно придерживаться члены местной «Единой России». Мы сегодня присутствовали на собрании «Единой России» Астрахани, где председатель областной Астраханской думы и по совместительству председатель «Единой России» в Астрахани заявил о том, что ответственность за здоровье голодающих несут сами голодающие. Более того, больше ответственность несет сам Олег Шейн, а также организаторы, иные организаторы голодовки, сказал председатель областной думы, намекая на то, что, возможно, эта голодовка спонсируется из-за рубежа, таким образом продолжив риторику высших должностных лиц России, которые постоянно напоминают нам о так называемой оранжевой угрозе и попытках дестабилизации.
Елена, Олег Шейн, вот вы упоминали про видеозаписи. Олег Шейн ранее говорил о намерении подать параллельно с голодовкой иск в суд, когда, собственно, будут предоставлены записи веб-камер с избирательных участков. Теперь многие записи, которых ранее не удавалось получить, есть в распоряжении Шейна и его сторонников. Когда будет подан иск?
Во-первых, как сказал сегодня Шейн, не все записи переданы. Несмотря на то, что нам всем объявили, что наконец ЦИК передает записи в распоряжении «Справедливой России», где Шейн является депутатом. Причем он говорит, что записи есть пока не все, и иск пока не подан, и какую-то внятную стратегию действий он пока не обнародовал. Здесь присутствуют Алексей Навальный, Сергей Пархоменко, представляющий Лигу избирателей, Илья Яшин, и очень часто Олег удаляется из комнаты, где располагаются голодающие, чтобы проконсультироваться с ними, и, очевидно, в ближайшие часы мы узнаем какой-то внятный план действий, как когда будут поданы иски, какая ситуация все-таки, когда будут получены видеозаписи, и что еще нужно сделать, чтобы их получить голодающим. Пока ничего более внятного, чем подготовка к митингу в Астрахани в субботу, 17:00 в поддержку Шейна, нет.
Елена, последний короткий вопрос. Планируются ли на сегодня какие-то переговоры Шейна или его сторонников с представителями властей или Единой России, как это было вчера?
Нет, никаких планов нет. И люди, которые вместе с Шейном обладают, они подчеркивают, что и вчера все уличные акции носили характер импровизации. То есть никто утром еще не знал, что вечером произойдет митинг, и никаких переговоров, вероятно, не будет. Более того, в местном отделении Единой России настаивают на том, что в ночь на 10 апреля сторонники Шейна разгромили офис Единой России. О том, что это неправда, нам сказали на условиях анонимности, к сожалению, местные полицейские, ну и сами сторонники Шейна отрицают свою причастность к любого рода погромам, и, собственно говоря, что их вовсе не было, но то, что Единая Россия настаивает на том, что погромы были, и что все, кто поддерживает Шейна, экстремисты, дает основание полагать, что на переговоры партия власти не настроена.
Спасибо, Елена. В прямом эфире была специальный корреспондент Радио Свобода в Астрахани Елена Власенко. Видеорепортаж о происходящих там событиях в ближайшее время на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Одно из главных российских событий сегодняшнего дня, о котором мы уже упоминали. В Государственной Думе с отчетом о работе правительства выступает премьер-министр России Владимир Путин. К этому выступлению, последнему для Путина перед возвращением на президентский пост, активисты оппозиции приурочили флешмоб под названием «Белая Госдума». Они намеревались прийти к зданию парламента с белыми лентами, символом движения за честные выборы, однако полиция этой акции не допустила. За происходившим около здания Государственной Думы наблюдал наш корреспондент Дмитрий Флорин. Он только что вернулся в бюро «Радио Свободы» и готов рассказать об увиденном. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Ну, начать можно с того, что в назначенное время, в 9 утра, ничего возле Госдумы не происходило. Сидела одна бабушка с двумя плакатами, меняя Ходорковского на Путина, и жулики и воры 5 минут на сборы. Было очень много прессы, и было просто безумное количество полиции, были очень строгие меры безопасности, движение людей возле Госдумы было ограничено. Дорога, тротуар по обоим сторонам охотного ряда, как со стороны Госдумы, так и на другой стороне улицы, там нельзя было пройти ни людям, ни журналистам, никому. Все было оцеплено полицией. Ближе уже где-то к 10 к этому месту подошло несколько человек с белыми лентами, и они стали требовать у сотрудников полиции, чтобы их пропустили на тротуар перед Госдумой, на что им отвечали, что здесь проводится некое мероприятие, и доступ сюда ограничен. Тут же стало известно, что, несмотря на то, что не планировал, ну, как бы не ждали сегодня Удальцова на эту акцию, что он якобы был задержан в Астрахани, и он сюда не попадет сегодня в Москву, появилась информация о том, что Удальцов все-таки появился, и через несколько минут стало известно о том, что Удальцова уже и задержали, только с другой стороны Госдумы, со стороны Дмитровки. Когда люди стали спрашивать у полиции, на каком основании они не могут вообще здесь передвигаться свободно, у них есть свои какие-то конституционные права, людей просто стали задерживать. Вот послушаем, что там происходило.
Что произошло-то?
Обвинение, что это такое? Беззаконие перед Государственной Думой? Какой Путин? Человека забрали, вы все видели, что это такое? Объясните немедленно, кто его забрал, за что?
При мне было задержано где-то около 3 человек, была попытка провести одну провокацию какими-то молодыми людьми, они пришли с огромным плакатом против СМИ, но когда к ним выдвинулась полиция, они бросили плакат, убежали, но люди сами поймали одну девушку и сдали ее полиции, так сказать, ну, чтобы с ней разобрались, составили протокол о несанкционированной акции, и около 20 человек стали возле Госдумы на тротуаре, взявшись за руки, как это было на акции «Белое кольцо», и так и продолжалось где-то примерно до 12 часов, и люди стали понимать, немного расходиться.
Спасибо, Дмитрий. О попытке активистов оппозиции провести сегодня акцию около здания Госдумы рассказывал Дмитрий Флорин. А прямое включение непосредственно из парламента, где выступает с отчетом о работе правительства Владимир Путин, ждет нас через 20 минут. В Думе работает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас напомню коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
Центральная избирательная комиссия России заявила, что не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани. В Москве на подходе к зданию Государственной Думы задержано несколько человек. Они намеревались принять участие во флешмобе «Белая Дума», приуроченном к сегодняшнему выступлению в парламенте Владимира Путина. На Камчатке терпит бедствие сухогруз Тихон Семушкин. Экипажа на борту нет, однако есть опасность разлива топлива. В Минске сегодня состоятся траурные мероприятия памяти жертв теракта в метро 11 апреля 2011 года. Трагедия унесла жизни 15 человек, более 300 были ранены. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». О культуре на два голоса. Пасхальный выпуск. Культура, музыка, быт острова Пасхи. Заметки путешественника Андрея Гаврилова. Воспоминания ветерана «Радио Свобода» Глеба Рара. Собрание стихов Бориса Рыжего. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодняшние «Известия» публикуют большое интервью с Асгатом Сафаровым, бывшим главой МВД Татарстана, ушедшим в отставку из-за истории с пытками в местном отделении полиции. А «Коммерсанты» и несколько других изданий пишут об инициативе президентского совета по правам человека создать в России государственную комиссию по приему жалоб на полицейских. По мнению членов совета, это и несколько других мер помогут хотя бы частично компенсировать провал реформы Министерства внутренних дел. Тему продолжит обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева.
Поводом для заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России стал инцидент в Казанском УВД «Дальний», где полицейские пытали задержанных. По мнению членов Совета, инцидент показал, что реформа МВД полностью провалена. Реформирование МВД носило внутриведомственный характер, гражданский контроль был формальным, говорится в резолюции Совета к заседанию, где подчеркивается, что в ходе переаттестации в полицию проникли лица с патологическими наклонностями и криминальными жизненными установками. «Еще один Евсюков или Дальний, и начнутся самосуды», – резюмировал глава комитета против пыток Игорь Каляпин. Члены Совета выступили с предложением создать на федеральном уровне новое независимое ведомство для контроля над полицией – Госкомиссию по приему жалоб на сотрудников МВД. Кроме того, правозащитники предложили вывести Управление собственной безопасности из-под юрисдикции региональных УВД и переформатировать их в департаменты внутренних расследований, которые будут заниматься исключительно полицейскими, совершившими уголовные преступления. По словам главы организации «Агора» Павла Чикова, в нынешнем виде УСБ неэффективны, поскольку их сотрудники одновременно ведут внутренние расследования и занимаются защитой сотрудников ведомства, а на деле спасают министерство от внешних нападок. Наконец, на заседании обратили внимание, что полицейские плохо знают законы, в том числе и основополагающий закон о полиции. В связи с этим глава Совета Михаил Федотов предложил ввести в вузах МВД дисциплину «Права человека и профессиональная этика» и ввести ее в перечень госэкзаменов. В МВД предложение Совета отвергли, пишет «Коммерсант». С такой оценкой, правда, не согласна руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, которая участвовала в заседании.
У меня, по большому счету, не сложилось ощущение, что представители МВД, присутствующие на заседании, отвергли все предложения, которые высказывались Советом и его экспертами по части предложений даже были достигнуты какие-то договоренности о дальнейшем взаимодействии. Другое дело, как дальше это взаимодействие разовьется и будут ли действительно какие-то практические шаги, это вопрос. Про права человека, да, действительно, представитель МВД сказал, что лучшим экзаменом является практическая работа, а не дисциплина права человека. Но это тоже вопрос обсуждаемый и требует дальнейшей проработки и переговоров с Министерством внутренних дел.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина о предложениях Совета по развитию гражданского общества, прозвучавших на заседании, поводом для которого стал инцидент в Казанском УВД «Дальний», где полицейские пытали задержанных, один из которых скончался. После садийского убийства в отставку ушел МВД Татарстана Асгат Сафаров. И сегодня он рассказал «Известиям» о том, почему было принято это решение, и поделился своим видением ситуации в органах внутренних дел. «Рыба гниет с головы, но чистится с хвоста», — сказал Асгат Сафаров. «И надо в корне менять систему как профессионального отбора, так и первоначальной подготовки новичков. А дальше, в ходе всего срока службы, постоянно контролировать морально-психологическое состояние сотрудников, корректировать, а в некоторых случаях и вовремя избавляться. Если бы тех парней из дальнего уволили во время переаттестации, для них и их родных это было бы неприятностью, но меньшим злом. По крайней мере, они не стали бы убийцами». Экс-министр не может считать молодых отморозков из бывшего отдела дальней частью той системы, которая разгромила организованную преступность в республике, а именно 15 крупных преступных сообществ, насчитывавших сотни человек, и несколько десятков преступных группировок. За решеткой сегодня находится около 500 криминальных лидеров, 18 из них пожизненно. Кроме того, они в этом процессе просто не участвовали в силу возраста и малого срока службы. И еще по своим моральным качествам они не вписываются в ту систему, которую Асгат Сафаров со своей командой выстраивал долгие годы. «Мы столкнулись с новым поколением, у которого совершенно иные моральные установки. Я не говорю, что молодежь плохая, они просто другие, и мы к этому оказались не готовы», — заключил бывший глава МВД Татарстана. О разнице поколений я и попросил рассказать лидера профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаила Пашкина.
Поколение действительно другое, и в этом поколении тоже есть разные сотрудники. Те, которые хотят честно трудиться, вот они к нам в профсоюз и приходят, чтобы мы их защитили от беспредела со стороны руководителей и недобросовестных граждан. Ну а те, которые хотят и дальше заниматься беспределом по отношению к гражданам, они к нам в профсоюз не идут, и такие есть. И засовывают они бутылки, и все что угодно. И надевают полиэтиленовые пакеты гражданам на головы. Люди все разные. В целом, говорите, поколение, конечно, нельзя, что оно такое плохое стало. Но, конечно, в сторону ухудшения тенденции видны.
Михаил Пашкин, лидер профсоюза сотрудников милиции Москвы. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». События в соседних с Россией странах. Сегодня в Минске состоятся траурные мероприятия памяти погибших и раненых при взрыве в метро год назад, 11 апреля 2011 года. Тогда на месте взрыва погибли 11 человек, еще четверо скончались от ран в больницах. Подозреваемые в совершении этого преступления были задержаны, осуждены и расстреляны около месяца назад. Скоротечность расследования и исполнение приговора вызвала волну международной критики в адрес белорусских властей. Из Минска передает корреспондент радио «Свобода» Игорь Корней.
В Минском горисполкоме рассказали, что по решению властей из городского бюджета всем семьям погибших и 313 пострадавшим была выплачена материальная помощь, общая сумма которой превышает 1 миллиард белорусских рублей. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны спустя несколько дней после взрыва. Ими оказались 25-летние жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Впоследствии им было вменено и совершение других взрывов в Витебске в 2005 году и в Минске в 2008. 30 ноября 2011 года, по завершении предварительного следствия и судебного процесса, Верховный суд Белоруссии признал Коновалова и Ковалева виновными в организации теракта и приговорил обоих к высшей мере наказания. Доводы защиты и международного сообщества о многочисленных нестыковках в ходе следствия и требования повторного суда были проигнорированы. В начале марта президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных к казни, а 17 марта семья Ковалевых получила уведомление о приведении приговора в исполнение. Аналитики сразу же задались вопросом, что вынудило так спешить с расстрелом Коновалова и Ковалева. Любовь Ковалева, мать Владислава, считает, что высшее руководство страны попыталось не только в очередной раз продемонстрировать свою особую позицию, но и показало, что не признает никаких авторитетов. Вместе с тем она обратилась к президенту Лукашенко с просьбой передать ей тело сына. Заказное письмо с уведомлением в администрацию президента отправлено 22 марта и пока остается без ответа.
12 марта началась сессия Комитета по правам человека. 23 марта Европарламент выносит решение по Белоруссии. Все это происходит в этот период времени. Я все-таки надеялась, что будет какой-то торг. Поэтому, ну, я и сейчас не чувствую, что моего сына. Я не хочу в это верить. Вот они все сделали быстренько. В феврале они мне свидания не дали, а дали вот как раз перед казнью. Они думали, они запугают мальчишек, а мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло. Они и Влад это пристегнули, чтобы приговор был серьезней. Влад для них был свидетелем обвинения. Они его и держали для того, чтобы Влад мог на Диму какие-то показания давать. У них ничего нет, кроме вот детских петард, которые там Дима якобы взорвал, там все это дело. Поэтому разбирались только детские петарды, взрывпакеты.
Во многих семьях дата 11 апреля навсегда останется трагической. Прославленный белорусский спортсмен, метатель диска, олимпийский призер Василий Каптюх во время теракта в Минском метро потерял 21-летнего сына Романа. Считает, что следствие сделало все, чтобы оперативно вычислить преступников. И, в отличие от правозащитников, не склонен обелять Владислава Ковалева, который проходит как соучастник преступления.
Был у нас судья, слушал, ну, интересовался. Достаточно улик против собрано обвиняемый, и то, что вина доказана, мое мнение такое. Я ж не судья, как бы, да, и какое имею право судить, но мое мнение такое. Если он поставлял в течение длительного времени компоненты, ну, этой бомбы, там, взрывных этих, знал о том, что делал Коновалов, и не мог перешагнуть и сказать это, остановить эту жестокую игру, которую затеял Коновалов. Не знаю, может быть, даже это хуже. Рядом стоял и вроде бы как и ни при чем. Ведь человек ответственен за свои действия, и вина в этом не меньше, чем того же Коновалова. Со своей колокольни вот думаю, как это может быть, разве это можно так вот смотреть, что он делает, там, друг его, или кто там, я не знаю. Со стороны посмотреть, никто не убивал людей. Они собрали бомбу, там один принес, поставил, нажал на кнопку. Он же не резал ни топором, ничего, да, а пострадали столько людей, погибли, невинных.
11 апреля у входа на станцию метро «Октябрьская» на месте временной памятной доски будет установлен мемориальный знак, представляющий собой бронзовую стелу высотой более 2 метров и 3 метра в длину. Знак создан по композиции белорусского скульптора Константина Селиханова и называется «Река памяти». На поверхности изображены 15 волн с фамилиями 15 погибших во время взрыва в Минском метрополитене. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». В какой степени правительству Владимира Путина удалось решить экономические проблемы, стоящие перед Россией? Обсуждают научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев и директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усанов, ведущий Виктор Резунков. К теме сегодняшнего выступления Владимира Путина в Госдуме вернемся и во второй половине часа «Свободы в полдень». Прямое включение нашего корреспондента и мнение простых людей. Каких успехов достигло правительство за время путинского премьерства? А также история с избиением девочки старшеклассницами в Калининградской области породила новую дискуссию о необходимости снизить возраст наступления уголовной ответственности. И культура. Спектакль «Счастье» Александринского театра «На золотой маске» и выставка советских скульптур в Третьяковке. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства. Утром возле здания Думы были задержаны оппозиционеры, намеревавшиеся устроить флешмоб с белыми лентами, символизирующими честные выборы. Среди задержанных координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Центр избирком России не нашел подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования. Об этом заявил сегодня заместитель главы ЦИК Леонид Ивлев. В подмосковном городе Жуковский сегодня задержаны 10 защитников Цаговского леса. Они заблокировали проезд техники к месту вырубки деревьев. В Москве убит мусульманский общественный деятель, гражданин Азербайджана Митин Мехтиев. Власти Москвы намерены с начала будущего года ввести плату за парковку в центре города. На Камчатке у морского причала в поселке Авача тонет сухогруз Тихон Семушкин. Экипажа на борту нет, однако есть опасность разлива топлива. В Минске сегодня пройдут траурные мероприятия в памяти погибших в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» 11 апреля 2011 года. Трагедия унесла жизни 15 человек, более 300 были ранены. Сирийские правозащитники сообщают о новых актах насилия со стороны войск президента Башара Асада. На юге Филиппин сегодня при взрыве автобуса погибли 2 человека, 5 получили ранения, пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Митромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Во вторник его ближайший соперник Рик Санторум официально объявил о выходе из борьбы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь призывает Северную Корею отказаться от запуска ракеты, который намечен на ближайшие дни.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. В эти минуты в Государственной Думе премьер-министр России Владимир Путин продолжает выступать с отчетом о работе правительства. Это его последний подобный отчет перед возвращением на президентский пост. В прямом эфире из Госдумы корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Что уже успел сказать Путин и отличается ли чем-то его нынешнее выступление, на первый взгляд, от 3 предыдущих?
Ну, надо сказать, что его выступление не сильно отличается от предыдущих, потому что главное в выступлениях Владимира Путина, это продолжается из года в год, это прежде всего перечисление успехов, которых достигло правительство за подотчетный год. И здесь Владимир Путин не изменил себе, он сказал, что, конечно же, очень многого добилось правительство в демографической политике, по его мнению, в частности, все больше семей заводят второго и третьего ребенка. Он сказал, что цель кабинета министров – одолеть кризис через развитие. Вообще он не очень ссылается на кабинет министров, в основном он ссылается на всю российскую власть, и это понятно, потому что уже буквально в течение ближайшего месяца он ее возглавит. И Путин говорит о том, что опять он сравнивает с 90-ми и говорит, что если в 98-м году Россия испытала в результате экономического кризиса жестокий шок, то в 2008-2010 власть проявила устойчивость и поддержала граждан, не отказалась от социальных программ. И в среднем, как говорит Владимир Путин, доходы не падали, а даже немного, но росли. В частности, например, в 2010-м, по его данным, рост реальных доходов был 5,1%. Ну, по его словам, все равно разрыв между самыми богатыми и самыми бедными сохраняется. И чтобы устранить эту проблему, которая, по словам премьер-министра, угрожает не только в экономическом, но и в социальном, и в политическом смысле России, в ближайшее время или в ближайшие годы минимальный размер оплаты труда должен сравняться с размером прожиточного минимума. При этом сам размер прожиточного минимума нужно, по мнению премьера, уточнять. Но я немножко расскажу все-таки об антураже, в котором проходит это выступление. Я не помню, чтобы так серьезно подходы Государственной Думы защищались сотрудниками правоохранительных органов, спецслужбами и так далее. Мне сегодня, например, чуть ли не первый раз за все выступления премьера перед депутатами не удалось примерно за 15 минут до начала его выступления пройти в здание Государственной Думы с главного подъезда. Все было перед этим подъездом зачищено, говорили, что всем в обход, и никакие удостоверения не действовали. Кроме того, вокруг Государственной Думы было несколько машин и автобусов с сотрудниками правоохранительных органов. Это вполне объяснимо, потому что около Государственной Думы проходили уличные акции, в результате которых были задержания. Видимо, к ним сотрудники правоохранительных органов и готовились. Ну вот, ситуация очень серьезная. Тут местные стенографистки жаловались, что поскольку их кабинет находится в зоне, где может пройти Владимир Путин, их буквально запирают на 3 часа и не дают даже высунуться. Они даже запасались при мне обедом, чтобы уже никуда не ходить.
Спасибо, Данила, за выступление Владимира Путина в Государственной Думе. Следит корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович. Он рассказал первые детали этого выступления и об антураже, в котором оно происходит. Какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Ой, я не могу сейчас долго анализировать, но жизнь улучшилась.
Какие успехи? Не могу вспомнить. Затрудняюсь ответить. Я никаких. Ну, например, успехи в области страны, но я не вижу этих успехов как таковых. Пенсии на 30-40%. Так это смешно. На 200 рублей, на 300 рублей. И когда об этом говорят. Это успехи? Нет, не успехи. Единственное, что, наверное, материнский капитал. А так я не вижу. На международном как не было особо таких отношений у нас. Ни с Америкой, ни с Европой все равно. Так и нет, по-моему. Ни с Грузией, но это вообще. Так что...
Можешь вспомнить?
Нет.
Успехи правительства. Ну, наверное, с точки зрения пенсионеров, по крайней мере, в крупных городах, какие-то определенные социальные выплаты, гарантии, повышение пенсий. Ну, в принципе, наверное, в кризис удалось страну удержать от какого-то именно кризиса, чтобы люди многое потеряли. Вот это, наверное, главное, что можно сказать. По крайней мере, мы не ухудшили своих позиций там по каким-то ключевым моментам в целом с точки зрения репутации России в мире.
Все, по-моему, лучше стало. Ну, то есть появилась вот эта вот сфера, как малый бизнес, она реально развивается. Каждый, по-моему, человек может реально взять там и из ничего сделать реальные деньги. Такого, по-моему, нет ни в одной стране. И есть примеры среди моих друзей, люди, которые не просто там выходят на улицу с плакатами, начинают такой трешняк устраивать, а реально, которые что-то делают, что-то добиваются, они этого достигают. И здесь есть такие возможности. Скорее всего, какой-то прогресс все-таки есть.
Наверное, никаких.
Ой, мне не нравится. Путин вообще, его управление. Уже он столько времени, в принципе, в правительстве. Мне кажется, нужно дать дорогу другим уже людям как-то проявиться. Ну, я не знаю, каких-то успехов больших. За что правительство не взялось, я не вижу каких-то перемен к лучшему. Хотя говорят, экономика у нас там развивается, там образование, еще что-то. Я не увидела этого. Армия. У меня сын в армии служил. Это вообще ужас, конечно, какой-то. Поэтому я не интересуюсь вообще политикой. Стараюсь об этом не думать. Я не вижу улучшений никаких. Пенсия прибавляет на 7%, там, да, на 4%. Ну, это же смешно. А инфляция, ну, сами знаете, в магазины ходим. Это спасибо, что моя мама живет с нами. А так бы я не представляю, как она жила на свои 10 тысяч. Чего-то положительного, каких-то вот перемен. Я не жду, честно говоря, ничего хорошего. Вот именно от него. Может быть, кто-то другой бы что-то сделал?
Только отрицательное. Он продал страну. По-всякому, продал американцам, европейцам, всем, но только не народу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Калининградской области, в городе Гусев, продолжается расследование дела о жестоком избиении старшеклассницами своей сверстницы. Эта история получила широкий общественный резонанс из-за первоначального отказа полиции возбуждать уголовное дело, а теперь уже стало поводом для новой волны обсуждения вопроса о снижении возраста уголовной ответственности в России. С подробностями моя коллега Кристина Горелик.
Следствие до сих пор не может решить, по какой статье привлекать к ответственности двух школьниц – Дарью Горячевскую и Анну Шатун, жестоко избивших свою сверстницу – Елену Сухорукову, имеющую инвалидность. Произошло это в городе Гусев, в Калининградской области, а ролик с избиением был выложен затем в интернет. Сначала дело отказывались возбуждать, потом отменили уже возбужденное уголовное дело «Покушение на убийство». Теперь расследование возобновлено по указанию областного прокурора, и случилось это вскоре после митинга возмущенных жителей Гусева у городской администрации. На него собрались порядка 200 местных жителей, которые потребовали справедливого наказания для двух девушек. Некоторые демонстранты высказались за поправки в федеральное законодательство, снижающее возраст уголовной ответственности для малолетних правонарушителей с 14 до 12 лет. Людмила Карнозова из Центра судебно-правовой реформы выступает против ужесточения законодательства в этой области.
Хочется надеяться, что голова у них на месте, но он обсуждается. В Думе обсуждается, что нужно 12 лет, то у нас привыкли искать не там, где потеряли, а под фонарем. Нужна юстиция для несовершеннолетних. И в этой юстиции надо вообще решать вопросы о том, как реагировать. Значит, в данном случае, конечно, я была дико возмущена вот этим случаем, и мои какие-то, может быть, гуманистические идеи были несколько подвергнуты испытанию. Но, в принципе, это другой вопрос, нежели снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет, с чем я, конечно, категорически не согласна. Другое дело, что у нас всего-то либо ужесточать наказание и снижать возраст, либо ничего. А искать-то надо вообще в другом месте. Нужно вырабатывать специальную педагогику, да, нужно заниматься идеями воспитания. Всерьез, не идеологией всякой и бренчать какими-то лозунгами, да, а специальную работу, психолого-педагогическую работу с детьми, развивать практики восстановительного правосудия. То есть тут очень много чего надо делать. А у нас же привыкли просто решать сложные очень вопросы. Ну что будет с ребенком, который посадит 12 лет в колонию там, или даже не посадить, а просто он будет стигматизирован условным наказанием, да? Для него уже многие институты социальные будут закрыты, а от него уже многие будут отворачиваться. И тут же, и мы чем раньше заклиним, тем лучше, что ли? В чем идея-то? Но при этом они должны получать негативную обратную связь, они должны, дети, совершившие вот, тем более такие страшные поступки, они должны получать упрек. Но дальше надо же смотреть, а что нужно, чтобы не просто, ну, пришибить его социально, пусть в юном возрасте, а чтобы он понял, чтобы у него были какие-то пути социализации позитивные. Вот ведь о чем. Но об этом думать очень трудно, да, поэтому легче сказать, все ужас, 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 давайте снизим. Но это моя позиция.
Кирилл Хломов руководит в Москве Центром для трудных подростков «Перекресток». Он считает, что если бы в стране была система оказания социально-психологической помощи подросткам, ситуацию можно было предотвратить.
Те подростки, которые совершили это правонарушение, совершили это преступление, очевидно, что они находились в ситуации социально-психологической дисадаптации. Их поведение девиантное. Очевидно, что какая-то ситуация, в которой они находились, в классе или в семье, или это надо разбираться. Их личная ситуация такая, что они оказались способны на совершение такой жестокости. Значит, они очень плохо идет работа с подростками. У нас высокий уровень смертности подростковой, у нас высокий уровень подростковых преступлений, и у нас, правда, высокий уровень подростковой жестокости сейчас. Такие случаи происходили достаточно регулярно и раньше, и в прошлом, просто не, они не привлекали внимания. В моем опыте работы почти по всей Российской Федерации похожие события регулярно происходили, они просто они не были, как это сказать, раскручены. До них обществу не было дела. То, что сейчас обществу есть до этого дела, мне кажется, это хороший знак. С одной стороны. С другой стороны, важно конкретно этот случай не делать чем-то показательным, не оставлять это такой истерикой.
По мнению Кирилла Хломова, в этой ситуации нужно не ужесточать наказание для малолетних правонарушителей, а менять в стране социально-психологическую работу по сопровождению подростков. Тем временем, проект закона о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет планируется внести на рассмотрение Государственной Думы до конца весенней сессии. Об этом сообщил журналистам во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани. В Москве на подходе к зданию Государственной Думы задержано несколько человек. Они намеревались принять участие во флешмобе «Белая Дума», приуроченном к сегодняшнему выступлению в парламенте Владимира Путина. Рик Санторум объявил о выходе из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Сирийские правозащитники сообщают о новых актах насилия со стороны войск президента Башара Асада. В Минске сегодня состоятся траурные мероприятия памяти жертв теракта в метро 11 апреля 2011 года. Трагедия унесла жизни 15 человек, более 300 были ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Республиканский выбор. Санторум ушел. Ромни побеждает.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский о себе как о счастливом человеке.
Право автора.
Яков Кротов. Защиту самоубийства от самоубийц.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
В России пока нет ресурсов для снижения уровня страховых взносов в социальные внебюджетные фонды, заявил президент страны Дмитрий Медведев. По планам правительства их общая базовая ставка, сниженная в текущем году с 34 до 30%, через два года вновь должна быть повышена до прежней величины. При этом Министерство финансов предлагает с 2014 года сохранить ставку на уровне 30%, а Министерство экономического развития снизить до 28%. Объем внешней торговли России в январе-феврале увеличился почти на 21% к уровню такого же периода минувшего года, составив почти 130 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Положительная сальдо внешней торговли России за два первых месяца года составила 40 миллиардов 300 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении более чем на 28%. Продажи зерна из Государственного интервенционного фонда, начатые 4 апреля, будут продолжаться до начала июня, заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продаж запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение первой декады апреля увеличилась на 0,03 процентного пункта до 9,54% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным более чем за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Российские авиакомпании в первом квартале увеличили объем пассажирских перевозок примерно на 19% в годовом исчислении, до 13 234 тысяч человек, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом занятость пассажирских кресел выросла на 0,6% пункта, составив 72,6%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 63 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 83 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем. И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Александринский театр привез из Санкт-Петербурга в Москву спектакль «Счастье», номинированный на национальную театральную премию «Золотая маска». Второй конкурсный спектакль того же театра «Ваш Гоголь» жюри уже посмотрело, правда, в Санкт-Петербурге, потому что в Москве для этого не нашлось подходящей сцены, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Много лет Московский художественный театр имени Чехова обещал представить свою версию «Синей птицы» Марисы Метерлинка, отличающуюся от той, на которой воспитано несколько поколений зрителя. Однако ВОЗ и ныне там, зато теперь на сцене Московского художественного театра редакцию пьесы в режиссуре Андрея Могучего и оформлении Александра Шишкина под названием «Счастье» сыграла труппа Александринки. Еще один номинант на «Золотую маску» «Ваш Гоголь» не сумел подыскать себе нужного театрального помещения, и режиссер Валерий Фокин объяснил.
Потому что это все-таки чердак Александринки, это некий репетиционный зал, в котором даже Гоголь репетировал в свое время «Ревизоры». Вот, и там есть выход на крышу, есть выход к квадриге Аполлоновской, виден город.
Подобного вида в Москве не нашлось, зато Валерий Фокин и ректор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Александр Чепуров нашли время для того, чтобы рассказать о поистине масштабных планах театра.
Миссия Александринского театра всегда была миссией национального театра. Мы храним традиции. И это не означает совершенно и не означало совершенно то, что эти традиции существуют как нечто незыблемое, раз навсегда созданное и охраняемое. Нет, миссия национального театра заключается в том, чтобы создавать традиции, тот комплекс, тот самый театральный квартал, это действительно тоже возрождение некой старой традиции. Действительно, в этом самом театральном квартале Санкт-Петербурга, на театральной площади, на театральной улице существовали и действующий театр, многофункциональный, многожанровый, это сам Александринский театр, и театральный музей, и театральная библиотека, и театральная школа, и театральные мастерские. То есть это действительно Карл Иванович Росси спланировал театральный квартал в центре Петербурга. Так вот, там во дворе Академии балета есть некое пространство до Фонтанки, где вот эти самые три здания, это триада трех зданий, она уже возведена практически, сейчас идет оснащение, достройка этого дела, и там будут действительно три такие кита.
Художественный руководитель Александринки Валерий Фокин продолжает тему.
В 1832 году в Петербурге, в столице тогда, был создан этот театральный квартал. Мы как бы восстанавливаем вот эту вот пространственную справедливость, и не только пространственную, но и сразу смысловую, потому что в конце этого года у нас должны завершиться строительные работы по созданию новой сцены театрального комплекса на Фонтанке, который находится в 5 минутах от нашего здания, где будет построено 3 таких очень важных блока. Первое здание – это новая сцена на 350 мест. В следующем здании, в следующем блоке будет находиться медиа-центр, то есть центр современных театральных технологий. Этот центр будет заниматься созданием произведений для интернет-вещания. То есть не просто вот поставили камеру, как обычно, а мы хотим все-таки пойти немножко дальше и как бы создавать некий новый жанр, который, может быть, даже будет некой даже социальной игрой. Будем готовить некие постановки, которые могут пойти в режиме онлайн вместе с репортажем совершенно другого места. Мы можем подключить зрителей. Изменение финала, изменение театральной ситуации. Это очень интересное новое поле, которым будет заниматься этот центр. И третий блок – это школа. Школа, которая будет воспитывать прежде всего режиссеров, сценографов, технологов сцены, зафлитов. Самое главное, мне кажется, что соединение вот центра, медиа-центра, школы и площадки, вот этот вот треугольник, я надеюсь, не бермудский, а другой, он будет создавать вот эту жизнь творческую, потому что, конечно, там будут работать прежде всего молодые режиссеры, но заняты будут также и актеры нашего театра, Александринского. Таким образом, мы создаем некое пространство, где происходит вот это вот соединение эксперимента и традиции.
Строительные работы должны закончиться в 2012 году. Новой программе старт будет дан в 2013. Экспериментальную сцену возглавит Андрей Могучий. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях, не связанных с политикой. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка под названием «Радость труда и счастье в жизни». Это 20 скульптур, извлеченных по этому случаю из запасников галереи. Они призваны рассказать о том, как складывались главные мифологемы сталинской эпохи. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В 30-е годы прошлого века в скульптуре только-только начал складываться новый канон прославления человека труда. Черты канона окостенели к 50-м, самым бездарным для искусства годам. Потому на выставке основной акцент делается на начальный этап становления метода социалистического реализма. Слово заместителю директора по выставочной деятельности Третьяковки Андрею Воробьеву.
Мы относимся к этому материалу как к материалу историческому, безусловно, это часть нашей истории и очень интересные художественные истории. Действительно, большинство этих героев либо забыты, либо отношение к ним далеко не однозначное, но запечатленные в произведениях искусства, если это было сделано действительно качественно и хорошо, они навсегда в историю этого искусства вошли.
Правильно ли я вас поняла, что потом эти образы тиражировались и стало быть более позднее воспроизведение, менее художественное?
Можно в целом говорить и об этом. В Третьяковской галерее хранится много оригиналов или авторских вариантов тех скульптур, которые действительно потом тиражировались до неприличия часто, как, например, та же «Девушка с веслом». Но есть все-таки признанные шедевры. И «Металлург» Мотовилова, сделанный для Всемирной выставки в Париже в 1937 году, Это, безусловно, один из шедевров советской скульптуры. Те идеологические цели, которые стояли здесь, они уходят на второй план. Очень интересная работа. Здесь ведь скульпторы в это время искали вообще возможность соединить советские представления о прекрасном, классический античный канон и какие-то совсем уж архаические формы, ассирийские формы, вавилонские. Вот скульптура, которая изображает стахановку, которая собирала хлопок, от Мамлакат Натангова ее звали, это, безусловно, абсолютный шедевр советской скульптуры второй половины, конца 30-х годов. А история, которая с ней связана, она вовсе не так великолепна. Стахановское движение в какой-то момент превратилось, в общем, в фетиш, и в погоне за результатом уже то, как он достигался, ушло на второй план. Вот обычно хлопок собирают, ну, естественным способом, одной рукой держа мешок, другой рукой туда кладут коробочки с хлопком. Мамлакат Натангова придумала новый способ. Она шла, отрывая эти коробочки двумя руками, бросая их за собой, а затем целая бригада уже собирала за ней вот этот вот урожай, поэтому показатели были колоссальными. И она стала одной из героинь труда советского. Но это такое действительно, кроме вот естественного, это еще и ритуальный жест, и как произведение искусства к ней претензий нет, в отличие от того, какие могли бы к ней быть претензии, как к стахановке.
А она навеяна именно ассирийской скульптурой?
Да, ну вот это вот такое корпусное построение, очень плоскостное, когда выдвинута вперед одна нога, одна назад, вот это повторено движение египетской и вообще вот ассирийской, азиатской скульптуры. Это все здесь можно наблюдать.
Работы для выставки отобраны так, чтобы представить не только разные типы тружеников, но и разные материалы – от фарфора до гранита и бронзы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Валерий Пройдаков. Развитие главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru, где вы можете найти фото и видеорепортажи наших корреспондентов с мест событий. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Президент Украины требует проверить тюрьмы после журналистского расследования. Может ли журналистика изменить систему содержания заключенных и в какую сторону? В программе участвует заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Украина Валерий Калныш и корреспондент телеканала ТВАИ Константин Усов, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, что есть какой-то заказ.
Людей выселяют без предоставления жилья на улицу.
Мы уже вывели некоторые воинские подразделения из северных
провинций. На центральную площадь, по разным данным, вышли от 5 до 8 тысяч человек.
Если самочувствие ухудшается, потому что сердцем все-таки не воды, но мозг совершенно ясный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».